Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Мария Королева, потомок рода Лермонтовых, старший преподаватель МГУ имени Ломоносова, генеральный директор издательского дома «ЯСК» языки славянской культуры и организатор сбора рода Лермонтовых в Пятигорске, который начнется фестиваль вместе с этим сбором 23 июля. И вот мы сегодня о современной деятельности рода Лермонтовых говорим с нашей гостьей. Вы упомянули, что вы восстанавливаете храм, построенный вашим прадедом.
Прапрадедом.
Прапрадедом.
Да, ну, он не совсем, он строитель, он меценат, на его деньги строился этот храм, вот, но он не имеет отношения, это немножко другая ветвь, это не совсем род Лермонтовых, но после того, как я выяснила свою вот эту родословную, меня стало интересовать все остальное. И я в том числе выяснила, что вот один из моих предков был меценатом, построил храм под Москвой в Волоколамском, ну, это сейчас считается Волоколамское благочиние, очень большой, трехпрестольный храм. Вот, и я туда приехала.
А как место называется?
Это называется село Навлянское. Храм, престольный праздник у нас Святой Троицы. Вот. И я приехала, и там, конечно, все было в ужасном состоянии. Тоже еще только училась в университете и увидела, что какой-то один очень-очень худенький такой старичок, дедуля в подряснике, что-то там на крыше делает. Вот выяснилось, что это настоятель, на котором там 5 или 6 храмов, которые он устанавливает. Он говорит, да я тут вот начал потихоньку, ну, начну просто сам. Я подумала, ничего себе.
Глядишь, подтянутся, вот вы подтянулись.
А я случайно приехала, и после этого мы как-то вот...
Как, простите, еще раз называется место?
Село Навлянское. Село Навлянское – это Волоколамский район. Храм Троицы. Храм Троицы же в начальный в Навлянском. Вот. И с тех пор как-то вот мы стали потихоньку, я стала привлекать родных. А потом в какой-то момент вот отец Игорь, он очень интересный, на самом деле был человек удивительной, святой жизни, конечно, на таких мало видела, удивительный просто. Вот он перед смертью, он сказал, ну давай, говорит, я на себя полагаюсь, давай, да, бери на себя восстановление. Я говорю, ну я же не какой-нибудь мощный дядька с бородой.
Я же филолог.
Да, я даже не архитектор. Но пришлось освоить, вступила в общество охраны памятников истории и культуры.
Ой, и вы там тоже. Классно.
Вот, все узнала, все сделала по правилам. И, в общем, сейчас идет восстановление. Вот пол, там крыша сделана, пол сделан, окна сделаны.
Я смотрю фотографии, ну, работы здесь еще достаточно много.
Работы много, очень много, потому что я пока одна, и на самом деле я очень надеюсь, что появится какой-нибудь действительно мощный дядька с бородой. Вот, и, может быть, я с удовольствием передам ему вот эту ответственность эту. Потому что вот пока я в староста, и это, ну, в общем...
Вот смотрите, я знаю православных верующих людей, которые, безусловно, отдавая дань уважения и даже любя, наверное, поэзию и прозу Михаила Юрьевича Лермонтова, тем не менее для себя видят какую-то внутреннюю, может быть, личную проблему в отношении к его творчеству, потому что, ну, мы в школе все учили, что это богоборчество, что это некое такое романтическое начало, как бы немножко романтизирующее зло, это поэма «Демон», это стихотворение «Благодарность» со словами «Устроить так, чтобы отныне недолго я тебя еще благодарил». И мы понимаем, что одна из трактовок – это обращение к Создателю. Вот эта вот линия в творчестве Лермонтова, она для вас какой-то, не знаю, предмет размышлений представляет?
Ну, для нас, конечно, Лермонтов в первую очередь это автор потрясающих молитв, вот, и там вот это вот «Я, Матерь Божия, ныне с молитвой» – великолепное стихотворение. Что касается «Демона», то удивительно. Дело в том, что литературоведы считают, что этот сюжет уникален, что нет подобного сюжета, и Лермонтов его полностью... На самом деле есть шотландская баллада народная, называется «Демон-любовник». Она один в один повторяет сюжет. Лермонтов о ней совершенно точно не знал.
Совершенно точно не знал?
Совершенно точно не знал.
Шотландская, а Лермонтов наверняка интересовался, нет, культурой?
Нет, я абсолютно уверена, что не знал, а... Вот, она не настолько распространена, это скорее как вот...
Как узкий специалист, вы ее знаете.
Да, но удивительно то, что у шотландцев она заканчивается очень плохо, то есть там погибает душа вот этой девушки, демон, в общем, она не спасается. У Лермонтова удивительно, у нее очень светлый конец, у него побеждает добро, вот, и это как раз для меня очень символично, то есть... Человек, душа спасена. Это, я считаю, что это и есть христианство. Вот, а показать борьбу добра и зла, ну, это правильно, так и есть. В жизни мы сталкиваемся с тем, что есть два начала. И самое главное, в конце концов, это спасение. Так что для меня все очень правильно. Конечно, он для него это очень сложный образ, причем не только для Лермонтова. Очень многие художники не могли с ним справиться. То есть это действительно очень сложный, он невероятно сложный для человека образ. И то, что он... такую тему готов был поднять, это тоже очень сильно, я считаю. Не всякий бы вот взялся за такой образ неземной. Тоже нужно быть духовно сильным человеком, чтобы вот, например, такую тему освещать.
Очень интересно. Особенно вы рассказали про то, что совершается панихида, да. По Лермонтову там на Кавказе. Я встречал одного священника в одной из командировок, который, сейчас уже не помню где, который как-то регулярно на литургии поминал раба Божьего Александра, в смысле Пушкина, раба Божьего Михаила, в смысле Лермонтова, раба Божьего Николая, в смысле Гоголя, и мотивировал это тем, что, ну, сколько людей реально за них молятся? Наверное, немного. Надо
очень хорошая мотивация, кстати.
Надо все-таки наших великих гениев тоже вот поддерживать в их посмертном бытии. А вы рассказываете, что вот регулярно проходят панихиды, это здорово. Так да. Просто с точки зрения христианской совести здорово.
Да, это и причем это именно местная инициатива, и это поддерживает директор музея. Там есть замечательный музей, дом музей Лермонтова. Самый посещаемый музей, между прочим, этого региона – это дом музея Лермонтова. И они как раз вот участвуют в этом событии. С этого начинаются все дни памяти Лермонтова с панихиды.
У нас много, я надеюсь, слушателей в Пятигорске. Мы активно очень вещаем в этом регионе, в частности, в самом Пятигорске. Поэтому мы в очередной раз, дорогие слушатели, из Москвы или из других городов, в первую очередь, наверное, из Пятигорска, призываем вас прийти 23 июля. Все верно, да?
Сама панихида будет 27 июля. Это
27-го.
День гибели Лермонтова. Это вот, вот как-то Кавказ, с одной стороны, он Лермонтову столько дал, с другой стороны, Кавказ же его и принял, и там он закончил свою жизнь. То есть вот эта дата, она сложная. Это день гибели для них, но и день памяти. 27 июля, да.
Очень интересно, вы рассказываете про собрание рода Лермонтовых, и для меня, как для человека, который, в принципе, лишён вот подобного опыта не только целого рода, осознания себя в целом роду, но и просто некого пребывания внутри большой такой разветвленной семьи, очень интересно вас спросить, а что вы черпаете в этом? Казалось бы, с разных концов земли, из разных стран приезжают люди, наверное, в реальной жизни мало друг с другом знакомы или вовсе не знакомы.
Да,
их связывает только факт одного очень дальнего-дальнего родства с одним конкретным предком, настолько далеким, что он уже теряется в веках, возможно. И вот, казалось бы, такой формальный показатель, такая формальная связь. И тем не менее люди объединяются. Как вы это переживаете?
Ну, это потрясающее чувство, на самом деле. И я считаю, что вот такие большие семьи, что наша семья в каком-то смысле может быть даже образцом для вот ну, для нашей страны, потому что у нас семейные связи во многом не такие, не все помнят историю своего рода, хотя многие сейчас стараются на самом деле этим заниматься, это очень показательно.
Специальные люди есть, которые, да, да, если вы хотите, составят вам генеалогическое,
да,
древо.
Да, сейчас это очень востребовано.
Хоть до императора его возведут.
Ну, по документам главное.
Я серьезно говорю, что у меня один родственник, я думаю, там было очень сложно провести эту линию. Ну, не было никаких прямых пересечений, точно, совершенно, но он постарался, поднял какие-то документы, а вернее, не он, а архивисты поднимали, mm-hmm, и довел-таки до Александра II.
Ой, как старого. Ну, это действительно очень интересно. Дает это очень много, потому что, как ни странно, вот как раз ровно то, что вы сказали, собираются люди, которые друг друга не знали, и вдруг в аэропорту они друг друга узнают, они чувствуют друг друга, и они собираются вместе. Это удивительное чувство, и когда мы все были вместе, вот смотришь на людей, они выглядят по-разному, но ты чувствуешь, что это твой родственник, даже не потому, что ты знаешь, просто чувствуешь, что это родной человек. И когда таких людей очень много, это дает необыкновенные силы и, ну, просто очень большую уверенность и связь вот с родной землей, с историей. А потом, действительно, ну, как не верить в Бога, когда вот ты понимаешь, что все связаны невидимыми какими-то нитями. Потому что чисто формально, ну, просто действительно незнакомые люди. А по ощущениям ты понимаешь, что у вас какая-то единая судьба, что вы соединились не зря, и что, когда вы все вместе, это не просто так, это что-то удивительное. Я очень это сильно ощущаю, и на самом деле, вот если мы будем вместе на панихиде, я считаю, что тоже будет особая молитва. И даже когда мы что-то делаем вместе, просто фотографируемся, это огромная память на всю жизнь, такая большая семья.
На фоне Лермонтова снимается семейство.
Да, на фоне Лермонтова.
Помимо тех мероприятий, про которые мы уже сказали, я знаю, что 23 июля в Ставропольском государственном театре «Оперетты» тоже будут какие-то проходить мероприятия.
Концерт в театре «Оперетты» будет 25-го вечером.
25-го,
23-го,
да,
мы начинаем разворачивать программу. Там будут проходить разные конкурсы, потом будет проходить пленэр для талантливых художников. Будут съезжаться наши гости из Китая, из Шотландии, с разных концов России. А самые большие события, они начнутся 25-го. Большие разные концерты на разных площадках. Вот. И 26-го мы тоже будем объезжать места, связанные с Лермонтом. И очень интересно, дело в том, что когда Лермонтов умер, его смерть засвидетельствовал шотландский врач, который там жил. Дело в том, что рядом с этим местом был такой поселок, который назывался Шотландка. Это удивительное совпадение.
Удивительно, да, действительно, что это все так связано.
Сейчас называется Иноземцево. Дело в том, что туда приезжали шотландские поселенцы, и они давали, они, кстати, оставляли приемных детей, в том числе местных, вот каких-то кавказских там деток маленьких, усыновляли, удочеряли, давали им свою шотландскую фамилию. Там очень интересно, там жили люди с шотландскими фамилиями. Не все эти шотландские миссионеры выжили, но место называлось вот Иноземцево. И вот туда мы поедем с нашими шотландцами обязательно. Объездим все места, где был Лермонтов. И на всех этих местах, вот где он был, мы надеемся устраивать какие-то поэтические представления, театральные представления. Прямо вот в той обстановке будем воскрешать события, которые связаны с его жизнью, с его пребыванием, стихи будем читать. И, конечно, вспоминать Лермонтова. У нас будет вечер. У меня еще есть такая мечта. Я очень люблю вообще такую вещь, как... Я ее давно-давно развиваю. Сказительство, устный жанр, рассказы и сторителлинг, то, что сейчас очень модно. И мне очень нравится тот жанр, который... устного рассказа, который был, значит, Ираклием Андроником. Вся страна смотрела и слушала его рассказы о Лермонтове. До сих пор все вспоминают. И вот хочется возродить этот жанр, хочется такие же загадки.
Это еще надо уметь сделать так, как делал он.
Да, это сложно.
В условиях 80-х годов.
Это сложно, но очень хочется воскресить такие истории, потому что везде, где Лермонтов, там очень много потрясающих совпадений, загадок и тайн до сих пор. Поэтому к его личности еще многие так притягиваются, потому что он действительно до сих пор оставляет нам какие-то неразгаданные загадки.
А вот очень интересно, вы упомянули Ираклия Андронникова. Меня всегда восхищали его рассказы о музыке, о классической музыке, о том, как он работал в филармонии, посещал филармонию. И это одна большая тема была для него.
Да.
А вторая большая тема – это был Лермонтов, «Любовь всей жизни». И опять-таки возникает вопрос, а почему именно Лермонтов? Казалось бы, огромное количество разных классиков, но вот из всех-всех-всех, из всей мозаики русской культуры он выбирает вот именно ту часть, которая вот маркирована именем Михаила Юрьевича Лермонтова. Как вам кажется, почему?
Ну, с Лермонтовым действительно связано очень много загадок, и, как ни странно, в каком-то смысле вот такие сложные детективные сюжеты, как Ираклий Андронников развивал, они были возможны, мне кажется, только с Лермонтовым. И до сих пор, между прочим, вот все эти невероятные совпадения судьбы, они продолжают преследовать и нас, и наш род, и такие истории, они... Их даже не надо специально придумывать. Они сами рождаются. Я могу рассказать одну фантастическую историю, как я узнала вот о переводе Лермонтова на язык магахи. Я же занимаюсь санскритом, и вот мой друг, он мне говорит, знаешь, вот Лермонтова тут перевели на язык магахи, там тоже письменность Деванагари. Вот давай я тебя познакомлю. Я познакомилась с этим переводчиком, он живет в Индии, и он мне пишет, я перевел «Герой нашего времени», на что меня вдохновила женщина, которая приехала 30 лет назад в Индию и научила его русскому. И вот она ему подарила книжку Лермонтова и сказала, когда-нибудь ты её сможешь прочитать, а он ее перевел. И вот он говорит, эту женщину зовут Наташа. Ты можешь мне ее найти? Ее зовут Наташа, она живет в России.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня родственница Михаила Юрьевича Лермонтова, преподаватель Московского университета имени Ломоносова, старший преподаватель, генеральный директор издательства «ЯСК. Языки славянской культуры» Мария Королева. Нашли Наташу?
Да, это было... Вот это и было лермонтовское чудо, я считаю, потому что я не знала про нее ровным счетом ничего, кроме того, что она приехала из Иркутска. И вот одна моя ученица по шотландскому гельскому, она как раз была родом из Иркутска. И я ей позвонила и сказала, я понимаю, что это невозможно, но вдруг вот какая-то вот Наташа. Она говорит, так это же моя любимая тетя Наташа. И мы ее нашли. И оказалось, что она сейчас в Москве. И она, конечно, плакала, и плакала этот самый Нараян.
А сколько лет прошло еще раз?
Да больше 30 лет.
Ох.
Они не видели друг друга. Он посвятил ей эту книгу. Вот. И
самое главное, что все в добром здравии.
Все в добром здравии. Ей уже далеко-далеко, там, по-моему, за 80. Вот он тоже уже очень старенький. И это было потрясающе. Он мне выслал книги, чтобы я могла ей подарить. Вот. Их, правда, задержали на таможне, не выдавали мне. Я тогда рассказала им эту историю, говорю, там, ну, пожалуйста. И таможенник сказал, вы не поверите, но я из Иркутска, поэтому я вам помогу. И выдал мне эти книги. Так что история потрясающая. И таких историй, связанных с Лермонтом, очень много. Действительно, фантастических историй, когда вот соединяются люди, казалось бы, вот... через века, там, через иногда, через десятилетия, по-разному, очень сложно, но рождаются такие истории. Так что Лермонтов, он непростой, да, он любит дарить нам загадки, чтобы мы их разгадывали.
банальный вопрос о том, какое у вас любимое произведение Михаила Юрьевича, но мне кажется, что обычно у людей, которые либо плотно занимаются какой-то темой, либо вот так, как вы, чувствуют и просто имеют такое родство с классиком, может быть какой-то особенный взгляд, что-то нетривиальное, какой-то вот не герой нашего времени и не белеет парус одинокий, а может быть что-то особенное. Или нет, или вы, наоборот, какое-то классическое произведение Лермонтова для себя по-новому прочитываете в связи с тем, что у вас общий предок и вообще вы из одного рода?
Ну, на самом деле, непростой вопрос, потому что мне кажется, что таких каких-то, что прям вот что-то очень любимое, это сложно. Обычно либо нравится писатель или поэт, либо не очень нравится. Вот, но прям вот такое, чтобы за душу вот хватало, чтобы там слезы текли. Ну, я думаю, все-таки молитва его, потому что настолько душа раскрывается, это видно, что, что... Вообще Лермонтов в стихах очень виден. Вот. Его нужно узнавать, конечно, через стихи. Не через биографию, не через книги какие-то, а через стихи он там все про себя написал. Вот, как человек.
А возможно адекватно перевести поэзию на другой язык?
Что значит адекватно? Но очень...
Есть же точка зрения, что, в принципе, поэзия, ее невозможно передать на другом языке. То есть все равно при переводе что-то потеряется, а для поэзии это что-то, вот неуловимо существенное вещество поэзии. Если теряется оно, то теряется все.
Если не ты сам это написал и перевел, как Бродский, например, переводил свои стихи?
Да, нет, ну, Лермонтов, конечно, вот как прозаик его очень хорошо знают благодаря там замечательным переводам Набокова или вообще хорошую прозу легче, конечно, переводить. Со стихами ему не очень повезло, поэтому как поэта его не очень знают. Но вот сейчас мы в том числе, наш род всячески поддерживает новые переводы, и Лермонтова, во-первых, очень хорошо перевели на английский, сохранив не только смысл, но и размер. Перевели с люди, которые... Вот поэт, мой друг Томас Бивет, который... хорошо знает русский. Он приехал в Россию, любит ее, и он переводил с русского. Он смог сохранить все, то есть и мелодику, и размер, и смысл очень хорошо передать, и даже такую легкую, такую шотландскую интонацию. Вот. И его стихи звучат, это удивительно, то есть вот в его переводе действительно стихи Лермонтова звучат как стихи нашего современника. Очень сильное впечатление производят, он их положил на музыку. Потому что шотландцы, они любят вообще стихи петь. Вот весь Бёрнс, например, он поется.
А у Лермонтова есть в русском тексте оригинальном шотландские интонации? Как вам кажется?
Ну, у него очень интересно. У него вообще довольно чистый язык. Такой он как бы простой, поэтому многие говорят, ну, странно, что... им даже кажется простым, но для того времени это было уникально. Для того времени он писал очень удивительно ясным, кристально чистым языком. И вот в этом плане мне видится что-то очень схожее с шотландцами, потому что они тоже любят вот этот минимализм, они любят выразить небольшим количеством слов, да, какой-то очень глубокий образ преподнести. Вот это довольно-таки у него... интересно. То есть мне это нравится. Это не все могут оценить, наоборот, принять это за простоту такую. Это на самом деле не так.
Мы с вами уже почти час беседуем, а да. Я все никак не могу понять, а в чем заключается ваш научный интерес? Вы преподаете в Московском университете,
да.
А вы, как у меня тут редакторы написали, знаете 18 языков. Вы учились, ездили, жили в Шотландии. Я так понимаю, до сих пор там довольно часто бываете. Но в чем ваш именно научный интерес? Чем вы занимаетесь постоянно вот в плане науки?
Ну, у меня несколько обширные, на самом деле, интересы. Дело в том, что я, когда еще училась, я застала таких замечательных учителей, которые сопоставляли разные языки, индоевропеисты, люди очень масштабные. Мне нравится, на самом деле, широко подходить к разным вопросам. Но, наверное, самое ценное во мне сейчас – это вот знание шотландского гельского, потому что я единственный в России специалист, кто сейчас его преподает. И надеюсь, кстати, открыть в следующем семестре курсы для всех, не только для студентов.
Спецкурс. Спецкурс для всех, которые могли посещать. Да,
да, спецкурс для всех. Это вот меня РГГУ позвал.
В РГГУ много всего такого, да.
Да, они очень давно меня приглашали, я, наконец, согласилась. Мне кажется, что это здорово, потому что шотландский гельский, он на самом деле удивительный. Он сохранил много черт, которые были присущи вот нашим индоевропейским языкам на более раннем этапе. Но многие языки, они стали развиваться, а гельский, он сохранил вот такие интересные вещи. И там, например, нет как таковой идеи собственности. Там вот не развивался глагол «иметь», «владеть», вот как в русском. Шотландцы тоже говорят «у меня есть». То есть там нет «I have» какой-нибудь, там «я владею», «я собственник». Вот. То, что «у меня есть», это означает, что рядом со мной, у меня, да, рядом, у меня есть, рядом со мной есть, что-то существует. То есть это чисто такая бытийная, да.
Интересное наблюдение, да, о развитии разных совершенно народов, о том, как они воспринимали мир вокруг себя, и это влияло на язык, на котором они говорили.
Да, это здорово. Там много всего. У шотландцев очень интересное представление обо всем.
Оно есть рядом со мной, но оно не мое.
Да, чтобы совершенно им... верно. Оно мне дано вот сейчас, ну, Богом, да, вот, скорее всего, они так это воспринимали. Оно мне дано, и оно сейчас находится рядом со мной, но я не владею им, оно не моя собственность, его мне дали в распоряжение. И ровно так же могут как бы забрать.
Целая философия.
А в русском мы то же самое используем. Это, на самом деле, такое свойство индоевропейцев, у них так и было, просто потом стал развиваться вот этот глагол «иметь».
С развитием, с окончанием общинного строя, с переходом на частную собственность и такие уже локальные традиции.
Ну, конечно, язык развивается, когда меняются какие-то реалии. И вот очень здорово, что у кельтов, у них очень много таких моментов. Вот. Но на самом деле они... Мне очень нравится рассказывать о гельском языке, что у них там в языке есть, как они думали, какие-то культурные вещи. Вот. Я всегда говорю, что вот у них в языке нет слов «да» и «нет». И все всегда спрашивают, а как же они обходились?
Так, и как же?
Но на самом деле они просто уточняли. Они вот всегда очень точно отвечали, используя ровно тот же глагол. Вот. Там, например, там, не знаю, хочешь ли ты там сходить в кино? Хочу. Это означает да или не
Джейн,
хочу.
Джейн, готова ли ты выйти замуж за этого человека?
Да, готова, значит, да. Вот. Ну, и это, кстати, очень правильно, потому что когда человек там говорит «да», не всегда понятно, да или нет. А тут очень конкретно. Мне это нравится. Вот.
Интересно поговорить, конечно, об особенностях разных языков. Давайте, может быть, как-нибудь сделаем отдельную программу без относительно Михаила Юрьевича Лермонтова.
Можно, да.
И подробнее поговорим о... Кстати, последнее, что уточним. Для человека, который придет на ваш спецкурс со знанием английского языка, для него гельский язык будет проще для восприятия, для изучения? Или нет? Или это примерно уравнивает его с людьми, которые придут уже с каким-то багажом знаний французского или испанского?
Ничего из этого. Французский, может, даже лучше будет, чем английский. Совершенно другая группа языков, германская группа. Это кельтская группа. И на самом деле учить гельский, зная русский, это самый лучший вариант. Там очень много всего. И в плане произношения, и в плане грамматики, каких-то вещей гораздо проще человеку, знающему русский, выучить гельский. А наоборот, если человеку родной английский, ему будет очень сложно. И вот на самом деле именно поэтому многие там мучаются в Великобритании. Им трудно освоить какие-то вещи. А вот наши студенты, я считаю, они бы там блистали просто, потому что некоторые вещи совершенно не нужно объяснять.
А всё язык жив?
Есть. Язык жив, и у них есть и школы, и детские сады, и университет, где преподавание ведется на гельском, отдельный канал BBC, в парламенте это официальный язык, можно сдавать экзамен знания гельского на гражданство вместо английского. Вполне разрешено.
То есть я был неправ, когда сказал, что они сами этот язык забыли и не используют?
Они, ну, многие, конечно, забыли, но все-таки он используется, может быть, не так активно, но он есть. Вот. И у них есть церковные службы, отдельные гельские церковные службы. Это особые службы, они очень отличаются от главенствующей церкви. Они поют потрясающе псалмы на гельском. Вот это нужно слушать. Это уникальная и редкая традиция пения гельских псалмов. Очень красиво. Как море шумит, как волны. Этому очень сложно научиться.
Я слышал, что этот язык в большей степени сохранился в сельской местности, где на нем говорят в основном крестьяне, семьи отдельные. Но так, чтобы он массово употреблялся, такого нет. Ну, может быть, это и не так.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, по статистике очень много и в городах жителей. Но, конечно, в сельской местности там просто община, где люди могут встречаться и говорить только на гельском. Таких мест не очень много, не все это поддерживают, но стараются. И это очень приятно, потому что гельский, он такой очень мягкий, красивый. Там на него сильное влияние оказали викинги, и он такой музыкальный, даже некоторых местами тоновый. Вот в некоторых местах там тоны, то есть он вот такой совсем красивый на некоторых островах. Это очень приятный язык, который, ну, даже, я бы сказала, секретный язык. Вот если гэлы там не хотят, чтобы их там понимали, они могут по-гельски.
Раз перейти на него.
Да, да.
Спасибо вам большое за этот разговор. Вот обо всем, мне кажется, поговорили про гельский язык, и про Лермонтова. Да. Напомним, что в Пятигорске пройдет форум и фестиваль, приуроченный к годовщине, ну, к годовщине, в смысле, ко дню смерти, да, Михаила Ильича Лермонтова, да, там и панихида будет. 23 июля торжественное открытие в Пятигорске. «Парус судьбы», так называется мероприятие. Нам сегодня его представляла потомок рода Лермонтовых, генеральный директор издательства ЕСК «Языки славянской культуры», старший преподаватель Московского университета Мария Королева. Спасибо вам огромное. Мой коллега Константин Мацан, я Алексей Пичугин.
До свидания.
Прощаемся, всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».